«Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Московской области. И социологическое исследование. Закончился ли экономический кризис для россиян? Мы продолжаем цикл бесед «Российские регионы», в котором анализируем состояние экономики, качество власти и настроение общества, в том числе протестные настроения в российских областях. Сегодня речь пойдет о таком причудливом явлении, как Московская область. В беседе принимают участие доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и политик и юрист Борис Надеждин. Цикл бесед ведет Игорь Яковенко.
Довольно часто, говоря о российских регионах, приходится употреблять прилагательное «уникальный». Но применительно к Московской области здесь, видимо, нет никакого преувеличения и натяжки. Эта тероидальная структура, такой бублик, не имеющий центра, приводит к тому, что у людей, живущих в области, нет идентификации с Московской областью. Вот они подольские, серпуховские, долгопрудненские. И это сказывается, безусловно, и на социальной общности, и на экономике, потому что 40% маятниковой миграции тоже добавляет такие уникальные штрихи. Наталья Васильевна, что происходит сегодня с экономикой области?
Если брать немножко издалека, то в 90-е годы она, конечно, катастрофически просела, и был такой долгий, тяжелый период, который завершился тогда, когда деньги московские начали перетекать через МКАД. То есть сработал нормальный агломерационный эффект, и с конца 90-х годов область стала развиваться очень высокими темпами. Добавлю туда еще и смену губернатора Стежлова на Громова, которая несколько прочистила каналы принятия решений. Это тоже помогло привлечь инвесторов. И сейчас все, кто едет по МКАДу, видят это справа Золотое кольцо. Все, что там есть живое, оно со стороны Московской области. Далее интересы и активность инвесторов протянулась до так называемой первой бетонки. Это примерно 30-й километр. Тут очнулся Юрий Михайлович Лужков, который предложил расширить Москву, присоединив к ней как раз именно ту живую, инвестиционно невероятно привлекательную территорию, которая доходит до первой бетонки, а сейчас уже через нее перевалила. И вот на этом пике совершенно какого-то феноменального, по российским, конечно, понятиям, роста, область застал кризис. И он проявился по-разному. Начнем с того, что жилищное строительство почти не сократилось. Как ни удивительно, оно просто почти исчезло в Москве и перетекло в область. Инвестиции в область рухнули на примерно треть, но в моем понимании они будут восстанавливаться после кризиса быстрее, чем в Москву. А вот промышленность показала странные вещи. В 2009 году промышленность области очень сильно упала, это где-то было 18%. Связано это с тем, что она изменилась, эта промышленность. Там основную часть составляла пищевка, отрасли, обслуживающие гигантскую агломерацию. А они очень многие работают на импортном сырье. Изменение курса повлияло на их состояние. И, конечно, рухнули остатки металлургии, и очень большие проблемы были с машиностроением. Но в 2010 году, вот только что вышла полугодовая информация, процесс подъема начался, в области он более динамичен, но, главное, он более устойчив, потому что кушать хочется всегда. И я считаю, что вот кризис, если сравнивать как бы региональную картинку, затронул Московскую область очень умеренно, если бы не одно «но». И это «но» называется долг бюджета Московской области. Он составляет 2/3 собственных, то есть налоговых и неналоговых доходов этого региона. И более того, этот долг нарастает.
Борис Борисович, ваш тезка, губернатор, генерал, герой Советского Союза Борис Всеволодович Громов, 10 лет возглавляет Московскую область. Явно какое-то противоречие. С одной стороны, ну, безусловно, крайне позитивный имидж у этого человека. И с другой стороны, ну, в среднем получается, что каждый год убивают по одному главе администрации. За 10 лет 8 руководителей местных администраций убито. Ну, есть и другие проблемы. Губернатор Громов для Московской области – это хорошо или плохо?
Знаете, этот вопрос нельзя абстрактно ставить. Я участвовал на стороне губернатора в выборах в 1999 году на стороне Громова. И тогда, если вы помните, планировался Селезнев, Кремль планировал Селезнев, он вышел второй тур. В первом туре Громов проиграл, во втором мы набросились, так сказать, накинулись, он выиграл. Я считаю, что тогда это было, без всякого сомнения, позитивное явление. Очень позитивное, что передало динамику. Я хотел еще две вещи сказать, вот отталкиваясь от того, о чем Наталья говорила. Смотрите, ведь с чего взялся, собственно, долг бюджетный огромный? Он взялся с того, что в стране выстроена вертикаль власти, произошла чудовищная централизация ресурсов в Москве, и в результате Москва оторвалась катастрофически от всей остальной России. А дальше что происходит? Поскольку в Москве средние денежные доходы порядка 40 тысяч рублей в месяц, но они тоже неравномерно, но в среднем 40, да? А в Подмосковье, на секундочку, 25 тысяч. Именно по этой причине примерно 1 000 000–1 200 000 человек каждый день ездят на работу в Москву. Именно по этой причине, чтобы хоть как-то поддерживать сопоставимый с московским уровень социальной защиты населения, ну, все знают про лужковские добавки к пенсиям, про высокие зарплаты относительно других регионов, врачей, учителей, именно поэтому до 70% областного бюджета уходило на всевозможные социальные выплаты. Собственно, в этом главная причина того, что область залезла в долги. А что касается Громова, то, естественно, сейчас он сталкивается с большими трудностями политическими и, естественно, финансовыми, но я думаю, что все-таки в целом ситуация в области он удерживает, ну, скажем так, ничуть не хуже, чем средний российский губернатор или президент.
Борис Борисович, а вот это повышенный уровень коррупции и криминала, это вот органичная какая-то особенность Московской области? Это связано с тем, что вот земля такая дорогая?
Значит, тут есть две причины. Первая причина. Действительно, в области концентрация ресурсов огромная, в первую очередь, земельных. Ну, просто мало кого интересует, там, не знаю, 5 гектаров в Якутии или там, условно говоря, там, ну, где-нибудь еще там, да, там, даже в Курске, в Белгороде. И всех интересует 5 гектаров в Подмосковье. И именно поэтому здесь просто концентрация денег и таких нетривиальных решений очень высока. И вторая причина, ну, сами посмотрите, вот, например, есть Одинцовский район Московской области, Рублевка знаменитая. Глава этого района, Гладышев, он, ну, просто там напрямую выходит на президента и находится под пристальным вниманием СМИ и всего остального. И кроме того, что я сказал, то есть реально высокой концентрации ресурсов, соответственно, битвы за эти ресурсы. Есть еще одна особенность. Тут очень много федеральных живет деятелей, и федеральных журналистов в том числе. Вот, очень много моих друзей, просто из числа известных людей в стране, живут в Подмосковье. И, разумеется, любая информация такого типа звучит из Подмосковья гораздо громче, чем, например, там, условно говоря, там, из Костромы или Рязани.
Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, область, вот такой чудовищный регион, огромный, и по концентрации ресурсов, по объему ценностей и по протяженности тоже, она управляема как единое целое на сегодняшний момент?
Я считаю, что в целом она управляема, но ценой огромной сверхцентрализации, потому что Громов выстроил свою собственную вертикаль во всем, что касается управления. Подмяты бывшие когда-то одними из самых продвинутых муниципалитеты Московской области. Там чужие там не ходят. Но это цена этого управления — повышенная коррупционность и повышенная жесткость системы. И отсутствие контроля, которое, я тут не соглашусь с коллегой, очень сильно повлияло на образование этого гигантского долга, потому что Московская область вторая после Москвы по объему долга, но для Москвы это не так много, она отдаст эти долги. Это всего лишь там 15% бюджета, а для области 2/3. И образовался этот долг по причине крайне сомнительных решений об образовании фонда инвестиционного областного, по обязательствам которого отвечал бюджет. Сбежал глава фонда, растрачены деньги. И тут не только то, что мало денег в бюджете на инвестиции. Бюджетные инвестиции вообще всегда невелики. Вопрос, правильно привлечь инвесторов. Но почему бюджет отвечал за очень многие инвестиционные решения? И здесь пахнет сильной коррупцией.
Борис Борисович, как вы оцениваете команду Громова? Вот довольно часто интонации такие в прессе звучат так, что вот Громов сам, ну, действительно, довольно трудно так жестко оппонировать человеку, который имеет такую биографию. Но вот говорят о том, что команда его, это, конечно, уже другой совершенно уровень. Вот эта вот предельно военизированная команда, она, в общем-то, не очень справляется, и в ней тоже есть некоторая основа коррупции. Ваша оценка?
Ну, я лично знаю практически, ну, всех глав администрации Московской области и областное правительство. Более того, я буквально только что встречался с одним из ключевых людей в Подмосковье. Я вообще нахожусь в Красногорске, здание областной администрации областного правительства. Могу сказать следующее. В принципе, ключевые члены команды Громова были одни несколько лет назад. В частности, там ключевым человеком был Алексей Борисович Пантелеев, который был переведен в Совет Федерации и выпал. Сейчас ключевые члены команды Громова — это, конечно, Игорь Олегович Пархоменко, зампред правительства, это Седов, который курирует финансы, вице-губернатор. Ну, могу еще эту фамилию назвать. Это люди без всякого сомнения квалифицированная и достаточно с большим опытом работы в Подмосковье. Все-таки команда уже 10 лет. Но, конечно, были и серьезные кадровые ошибки. И некоторое количество бравых там генералов или полковников, которых Громов расставил на всякие должности, можно вспомнить главу, например, Пушкинского района, там, которых потом пришлось, ну, там, отстранять или даже получали они уголовные санкции за свои там прегрешения. К сожалению, кадровые ошибки были. Но вот ядро громовской команды на федеральном уровне, на мой взгляд, сейчас, после ухода Пантелеева, достаточно квалифицированно, я бы назвал, вменяемо. Что по нынешним временам немало, потому что мне много приходится ездить по стране. Я видел совершенно потрясающих некоторых губернаторов и людей от них. В этом смысле не думаю, что громовская администрация в худшую сторону выделяется.
Борис Борисович, ваша оценка, какова доля вины администрации Московской области и муниципалитетов в том, что происходит в плане пожаров в Подмосковье?
Я, к сожалению, глубоко в этой теме, потому что не так далеко там от моей дачи тоже что-то горит. И при мне вице-губернатор звонил, скажем, главе Талдомского района Белову, и тот отчитался, то есть, о том, что там потушили на полигоне, пожар был и так далее. То есть работа идет. Если уж честно сказать, вот честно сказать, я бы эту вину разделил несколько шире. Просто когда я выяснял, как сгорели деревни в той же Нижегородской области и в других, я просто поразился. Ну, вы знаете, я так скажу, государство государство, но если люди знают, что вокруг идет пожар, элементарно не выкашивают траву сухую вокруг своих домов, да, что проще, взял косу там или косилку и выкосил там полосу 50 метров вокруг деревни, она не сгорит. Но там такой контингент, которому, в общем, все равно. Ну, не дай бог, конечно, там что-то такое. В этом смысле я бы не стал возлагать вину только на государство, но если говорить, кто отвечает за пожарное состояние в стране, то это на всякий случай МЧС, то есть федеральное ведомство во главе с Шойгу. А Громов и глава района делают, что могут в этих условиях.
Ну да, если учесть, что 3 года назад ликвидировали то специализированное ведомство, которое вообще в целом у нас отличает за лес и за безопасность в этих массивах. Наталья Васильевна, ваш комментарий.
Я соглашусь с коллегой, потому что мне очень не нравится вот эта схема поиска виновных срочно. Покарать и забыть до следующего раза. Я считаю, что а. форс-мажор, б. МЧС и в. регионы, которые должны налаживать в первую очередь быструю, четкую систему оповещения. Вот здесь они должны срабатывать. А потом подтягиваются интегрированные ресурсы региона МЧС, да, для ликвидации. Вот что надо уметь делать.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политиком и юристом Борисом Надеждиным беседовал Игорь Яковенко.